Будь в курсі.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» на радио «Спутник» мы будем говорить о важной теме, о воспитании, о знании, об информации. Ну и, к несчастью, скажем так, поводом для этой беседы послужили вот не очень добрые новости, которые мы, к сожалению, узнали. Скажем, век информации тогда, когда вроде бы все доступно, все можно узнать и почитать, понять, какие действия предпринять, как избежать каких-то неправильных решений. Но мы вот узнаем, что находятся детки, которых младенцы, которых мамы оставляют прямо на улице, прямо после рождения. Конечно, по каждому случаю идут свои разбирательства, свои расследования, и правоохранительные структуры, и Министерство здравоохранения предпринимает свои шаги для того, чтобы с этими детками все было благополучно. Работа идет и с семьями, и бабушки уже подключаются, почему-то подключаются после того, как все случилось, но так или иначе. Почему у нас до сих пор вот такая ситуация тогда, когда, казалось бы, молодежь настолько имеет свободу, да, доступа к информации? Мы будем говорить о том, как бы вот это все дело избежать, что нужно знать, и что нужно знать не только молодым нашим девочкам и парням, но и родителям в том числе. У нас в гостях Галина Чиркина, исполнительный директор общественного объединения «Альянс по репродуктивному здоровью». Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
В самом деле, вот сами эти ситуации, ну, что обсуждать, да, казалось бы, везде это происходит, во всех странах такое бывает, и мы не исключение, тут факторов очень много, это экономические какие-то такие вещи, но тут можно говорить тогда, когда это уже взрослые люди, у них есть семья, но у них нет возможности воспитывать детей, а здесь выходит так, что здесь совсем нет ничего, ни семьи, ни толком отношений никаких-то там, рождаются дети.
Но дети уже есть, да?
Да, но дети уже появились, да, и что делать дальше с этими детьми, к сожалению, вот мы видим, что видим.
Ну, вот как раз-таки, может быть, и нужно сейчас с теми детьми, которые появились, начинать сексуальное образование. Я не устаю говорить об этом при любых возможностях, при любых интервью с государственными деятелями, непосредственно с родителями, с самими молодыми людьми, что сексуальное образование – это основа очень многих социальных и экономических даже событий, которые вот происходят в обществе потом в результате, да, то есть или в результате отсутствия сексуального образования. Но вот мы с вами можем сказать так, что на сегодня вот те вопиющие случаи, когда молодые женщины вынуждены выбрасывать своих детей буквально на помойку, это есть результат как раз-таки общественного равнодушия и молчания в отношении сексуального образования. Мы часто поднимаем дискуссию о сексуальном образовании только тогда, когда вот происходят такие вот случаи. Хотя мы эту дискуссию должны поднимать гораздо раньше. Да, мы должны об этом говорить каждый день, мы должны создавать условия, чтобы у молодых людей появился не только доступ к информации, то, о чем сказали вы, Елена, да, что можно открыть сейчас в телефоне, открыть страничку,
почитать. Ну да, и посмотреть.
Но дело в том, что как раз-таки высокая кухня, она же создается на самой кухне. Угу. Да? То есть когда мы учимся готовить, мы чаще всего что-то практикуем. Да? Так вот, сексуальное образование без навыков – это не образование. Когда мы говорим вообще об образовании, не об информировании, а об образовании, мы говорим, что появляется навык. Не навык занятия сексом, а навык вести диалог со своим партнером, к примеру, да? Навык вести диалог со своими близкими, с семьей, навык говорить «нет» ранним сексуальным отношениям, навык уметь ориентироваться в этой жизни и находить помощь и поддержку там, где тебе трудно или есть необходимость, да, вот такой поддержки. Вот этот навык, он появляется только тогда, когда образование – сопровождается вот этими комплексными подходами. Ну, точно так же, как уроки химии. Мы же с вами проходим химию не просто по теории, да? И мы знаем, что там, где просто теория и отсутствует лаборатория школьная, то ребенок знает химию гораздо хуже, чем, например, тот ребенок, который попрактиковал это еще и в лаборатории. То есть, когда он соединение делал каких-то веществ и так далее. Вот с сексуальным образованием та же ситуация. Почему-то все акцентируют внимание на каких-то абсолютно далеких от сексуального образования вопросах, там, ЛГБТ, там, секс обязательно, там, какие-то практики. То есть это то, чего нет в сексуальном образовании. Но у нас почему-то акцентируют, в нашем обществе акцентируют внимание на этом, и практически уже 20 лет запрещают сексуальное образование в школе.
Как вообще у нас в школе эта тема освещается? Ну, преподается, что ли, детям? Или как это сделать аккуратно? Потому что понятно, что такая очень, ну, неудобная тема для всех, и родители не все всегда это приветствуют. Может быть, кто-то выступает активно против и считают, что не следовало бы детям об этом говорить. Если они об этом не знают, они этого делать не будут. Ну, может быть, какой-то есть принцип, может быть, чтобы девочки обсуждали это отдельно, а мальчики отдельно, чтобы это был не весь класс, чтобы не было кому-то стыдно или не, там еще что-то. Ну, какой-то есть в мире какая-то практика?
Методологии очень много, и практик очень много, и эти методологии, они все работают. Чаще всего все-таки специалисты говорят о том, что делить класс нельзя на мальчиков и девочек, что как раз-таки это вот то, о чем я и сказала, приобретается навык говорить о себе, о своих потребностях, о своем теле с противоположным полом, да. Ведь мы же, в принципе, по сути, готовим через сексуальное образование взрослых, готовых к жизни людей, которые умеют принимать те решения, позволяющие им сохранять свое здоровье, позволяющие сохранять семью, позволяющие планировать свою семью, иметь детей в тот период, когда они этого хотят, умеют использовать контрацепцию. То есть это там большой спектр тем и вопросов. И вы знаете, я всегда говорю, ведь сексуальное образование – это увлекательнейший вот, образовательный процесс, и он больше про чувства, про эмоции, про понимание, про вопросы прав, про ту самую ориентацию в социуме, когда ты умеешь ориентироваться в трудных процессах этой жизни и умеешь находить, опять-таки, я подскажу, помощь, поддержку. Если вот мы говорим об этих девочках, я всегда задаюсь вопросом, ну, нет таких женщин, которые мечтают убивать детей. Когда там общественные деятели говорят о том, что вот это, ну, вот как бы там мы толкаем наших женщин на то, на это, давайте запретим аборты, чтобы не делать убийство младенцев, да, давайте запретим сексуальное образование, чтобы все рожали, давайте уберем контрацепцию. Это такой утопический путь, это настолько необразованный должен быть человек, который такие продвигает идеи. И, ну, для меня, конечно, страшно представить вот общество с отсутствием информации о вопросах репродуктивного здоровья, там, о вопросах планирования семьи, о вопросах сексуальных отношений. То есть это безумие просто на сегодня. Так вот, и вот возвращаясь к тому, что так, какие могут быть там подходы и методологии, это, конечно, и работа с семьей. Потому что любой вопрос, связанный с ориентацией в этом обществе, он начинается с семьи. Это и вопросы личных границ, да, это и вопросы профилактики насилия, как там, физического, эмоционального, так и сексуального в том числе. Это и вопросы безопасного поведения в элементарных темах, связанных, например, там, с инфекционным контролем, с поддержкой своего тела и так далее. И вот сексуальное образование, оно в в определенной степени дает обществу серьезнейшую профилактику вот таких вот случаев вопиющих, которые происходят. Я вернусь к тому, что сказала, что ни одна женщина не мечтает убивать своих детей, но она обществом иногда загоняется в такие условия, или ей кажется, что она в этих условиях, потому что она видит вокруг осуждение, непринятие, непонимание. Она видит, что, например, любую одинокую женщину, которая беременна и рожает, это обязательно заклюют и затюкают, да, то есть это осуждение со всех сторон, начиная от близких, заканчивая любыми другими, ну, там, какими-то общественными группами.
Я с вами согласна, что только сильная девушка, да, может быть, опять, это когда мы говорим о возрастной группе. То есть если это уже женщина, которой лет 25 хотя бы, ну,
и возьмем которая уже
так,
зарабатывает,
да,
что-то
которая
делает
хоть
в своей жизни.
Что-то как-то, ну, какой-то опыт уже, хотя и мне, на мой взгляд, сейчас я уже, мне казалось, в 25, что я такая умная и все знаю, а сейчас мне уже на порядок больше, и я оборачиваюсь и думаю, я в 25 еще, ну, просто вот, знаете, совсем вот как бы плохо все было. А, ну, даже если мы возьмем этот возраст, то девушки, женщины в этом возрасте могут сказать, ну, знаете, какое бы там ни было мнение, а я хочу родить ребенка. Пусть он, это, я буду одна, я буду для него целая семья, он будет для меня целая семья.
И вот как раз-таки в обществе, которое поддерживает эти вопросы, да, будет как эта поддержка явно не только эмоциональной, да, для такой девушки, но у нее будет возможность, например, обратиться в социальные службы, и она будет понимать, ее там не осуждают. А ей говорят, да, мы для этого и существуем, чтобы вам помогать, да. Она может обратиться к своей семье, которая не будет говорить, ой, что же скажут, а там, ой, это место, и так далее. То есть никто нас не осудит в этот момент, и наши близкие будут рядом и будут радоваться, да. То есть мы вот такое чадолюбивое общество, по большому счету, нам часто об этом политики говорят, я часто слышу в высказываниях, мы любим детей, нас должно быть много, мы должны там рожать всех, кто только, ну, забеременеет, любая женщина. Но когда она оказывается в этой ситуации, ожидая поддержку, она видит, что ее нет. Ни финансовой, ни социальной.
А куда мне дальше идти?
А куда идти? И меня везде осудят, и будут тыкать пальцем. А я живу в таком небольшом сообществе,
да?
И так далее. То есть все это связано с тем, что у девочки не было информации, куда обратиться. На сегодня у нас есть и те же самые социальные службы, и медицина нам может помочь. У нас есть возможность. Мы даже, знаете, клинический протокол Минздрав, вот недавно мы обсуждали, в клиническом протоколе Минздрава даже первое, что предлагается акушер-гинекологу при разговоре с беременной женщиной рассказать ей о 4 исходах беременности. Да? То есть, а какие это исходы? Это, конечно, родить ребенка, оставить, оформить на себя там, и так далее, и так далее. Да? Но есть еще 3 пути. Когда врач, например, беседуя с беременной женщиной, понимает, что у нее есть эти какие-то риски. Значит, например, родить и временно оставить ребенка, это есть возможность сейчас, оставить, например, там, не отказываться от него, но оставить в социальных службах, в доме малютки, и приходить его кормить, помогать ему, но объяснить обществу, почему я не могу сейчас, например, забрать ребенка домой. 3 вариант – родить и оставить на усыновление для того, чтобы государство уже позаботилось о будущих родителях этого малыша. Ну и 4, если еще сроки недостаточно большие, это, конечно, например, там, прервать эту нежелательную беременность, которая, ну, практически, например, становится для нее трагедией. 4 исхода беременности. Но если вы спросите женщин, которые ходят на консультации, они редко слышат эту информацию, да? Особенно те, кто вот в таком социально уязвимом состоянии находятся. И это вот еще один момент. То есть мы говорили об образовании. Вторая часть – это поддерживающая часть – медицина. И медицинский работник, конечно, должен быть источником информации, и у него должны быть определенные знания и навыки, когда он, идентифицируя вот такую беременную женщину, пришедшую к нему на, например, обследование, на постановку на учет, или вот просто, которую привели там уже на последних сроках беременности, он должен иметь этот инструмент, куда или кому еще подключить эту женщину в службах наших, социальных, например, или... Мы почему-то сразу про МВД думаем, да? То есть если это результат
изнасилования... Надо милиции сказать, да, что там вот есть такая...
Они там всех накажут. И решат все социальные проблемы. Но у милиции другая задача, другой мандат. Так вот, когда мы говорим о том, что женщина пришла, у врача должны быть инструменты, и это должно создать государство. Когда он может быстро просигналить, ребята, я вижу, она бедна, она в стрессе, она сомневается, у нее что-то происходит. Давайте вот здесь, вот здесь, вот подключитесь, помогите. Потому что у врача нет задачи заниматься социальными вопросами.
Да, он же занимается здоровьем,
конечно,
состоянием малыша и мамы.
А вот здоровье...
Милиция преступником или вот там кем-то там насильником.
И посмотрите, что у нас и произошло. В принципе, дети-то родились, да, и даже у... Вот сейчас это 3 случая у нас уже на сегодня.
Да, 3, за 2 недели.
За 2 недели. А я уверена, что этих случаев гораздо больше. Мы просто, к сожалению, не все знаем. знаем и так далее. Так вот, здесь очень важный момент должен быть. Если эта женщина рожала в роддоме, и она ушла оттуда с ребенком, и никто не идентифицировал ее состояние, вот такое, ведь это может быть и результат пострадовой депрессии дичайшей, да, наложенную на ту депрессию, которая связана с социальными аспектами и так далее. Значит, что-то в роддоме не сработало для того, чтобы эта идентификация произошла, чтобы ей помогли. Или же, значит, если эти роды происходили вне медицинского учреждения, да, вот сейчас следствие идет, я даже не могу, я знаю какую-то информацию, но не могу ее сейчас дать, вот, то, значит, тогда мы должны понимать, что опять где-то не работает. Где? В семье. В окружении.
Да уж точно не работает
женщин.
Семья, когда мне говорят, да, может быть, ну, она скрывала. Ну, как скрывала? Она что, во дворе или под двором или за двором жила 9 месяцев? Вот вы мне расскажите, скажи,
вот это
как
вот самое
бывает
интересное.
Такое?
Вы знаете, мы буквально вчера обсуждали с коллегами этот вопрос. Вы знаете, близкие позднее всего узнают о беременности девочек, которые живут с ними, вот рядом и так далее. Потому что если я не вижу, например, девочку 2 месяца, через 2 месяца я увижу, что живу вот у нее вырос. А вот видя каждый день ее дома, да, там, садясь за ужин, обсуждая какие-то дела, там, делая какие-то дела по хозяйству, мы, оказывается, очень редко видим те самые изменения, которые происходят с нашими близкими.
И мне кажется, что еще вот эта мода на молодежи, которая носит все эти вот оверсайз, толстовки, какие-то штаны и все остальное, ты вообще ничего не поймешь.
Ну, это, во-первых, ну, самое главное, что мы просто не видим тех самых изменений.
Да?
Мало того, мы же опять говорим о том, что если нет сексуального образования, значит, начинает вымываться или вообще отсутствует навык у родителей вести такие диалоги со своими детьми. Мы вот, знаете, все время... Я занимаюсь вопросами сексуального образования очень долго. Мы прошли много этапов в жизни нашего кыргызстанского общества, когда мы имели хейт очень большой, когда вплоть до того, что там заседание парламента было по тому, как буклеты Альянс выпускал и какие. Мы прошли это все, и я понимаю, что исторически вот эти волнообразные события будут происходить, но я всякий раз говорю, они будут происходить, пока мы не скажем реальному, качественному сексуальному образованию «да». И мы будем иметь с вами, вот если, например, еще родители, которые родились, например, в 70-е, 80-е, у них хотя бы был навык сексуального образования в школе через этику семейной жизни, был такой предмет, да, и они что-то могли сказать своим детям, то, например, уже родители, которые родились в 90-е, да, там 80-е, 90-е, они сейчас становятся родителями. Они, во-первых, гораздо меньше имеют навыков, при том, что знаний больше, интернет предлагает это, а навыков. Потому что мало прочитать, что, например, вы должны обсудить со своим партнером вопросы деторождения, да, и прежде чем начнутся сексуальные отношения, обсудите, как он к этому будет относиться, что вы будете делать, если наступит, ну, там, случайно беременность и так далее. Или, например, а как вы, там, мальчиков, когда обучают, как вы можете поддерживать, если у вас вот есть партнерша, и вы добиваетесь секса от нее, что вы будете делать, если она будет беременна, как вы будете? У нас даже спор иногда, мы создаем, например, диалоги вот с молодежью, когда проводим обучение, всякий раз мы задаем вопрос, кто ответственен за беременность, да? Очень многие молодые люди говорят, ну, девчонкам типа того, что сложнее, но это их проблема. Беременность не у нас наступает, ну, да? И так далее. Но на самом деле вот этот повышать уровень ответственности у мужчин тоже очень важно. И возвращаясь к тому, что этого не происходит в образовательной системе, не создаются эти диалоги и формирование навыков, получается, что родители, имея детей, не могут об этом говорить с ними. Они не могут говорить о теле, они не могут говорить о границах, не могут рассказать своим детям не, вот, не краснее, а так, хорошо, как вот если бы мы говорили про то, как делать лагман, мы должны точно так же рассказывать ребенку и про то, как научиться отказываться от сексуальных отношений, которые тебе не нужны. Да? Или что может результатом сексуальных отношений быть? Там же не только беременность. Там очень много вопросов, связанных с вот таким ответственным шагом, как половые отношения. Ну, это такая маленькая толика того, что я говорю. Да? Опять-таки, возвращаясь к телу, это опять личные границы, которые мы, к сожалению, не научились защищать, и мы постоянно с этими личными границами имеем какую-то массу проблем. Да? Потому что девочки реально у нас не имеют этих личных границ. В них вторгаются все. начиная от родителей, заканчивая там политиками. Ну, вот недавний пример, партнерские роды запретить. Mm-hmm. Это такое вторжение в личную жизнь семейных пар, политика, которая еще и мало представляет, о чем говорит, это, конечно, вот это тот самый результат, когда мы позволяем всем проникнуть в наше личное пространство, но при этом сами не защищены ни от чего и не имеем навыков, ну, говорить «стоп, остановись, вот здесь не надо этого делать», да, или, например, или наоборот, «иди сюда и помоги мне, я жду этой помощи». Вот эти вещи, они достаточно...
В этом смысле то, что вы говорите, да, тут-то все хорошо, когда люди идут на партнерские роды, это значит, что у них прекрасные отношения, это значит, что мама с папой будущие готовы друг друга поддерживать с самого начала пути воспитания своего ребенка.
То есть, вот... Это только первая часть, смотрите, а там еще есть чисто медицинские аспекты. Вы знаете, что присутствие партнера в родах, это уже осеменение теми бактериями папы, да, который ребенок получит в любом случае, когда появится дома, так он это получает сразу при появлении на свет. И это тоже, это такая хитрость биологическая. Там,
что иммунитет сразу такой готовый для восприятия самых близких людей, которые будут все время держать его в руках.
И они не будут ему опасны, понимаете? То есть, и вот эти вещи, там очень много вопросов. Это связано с тем, что снижается болевой порог у женщины, стрессоустойчивость высокая, у нее рост будут более физиологичными, потому что она чувствует присутствие близкого человека. Там столько моментов, о которых мы просто не успеваем говорить, ну, медики не успевают говорить, да, что как бы там пользы гораздо больше от присутствия партнера, если он, конечно, не пьян. Если он, конечно, там не насильник.
Мы говорим о благополучии, конечно.
И не источник насилия в отношении этой мамы и так далее. Но для пары это просто колоссальная польза. Для ребенка это колоссальная польза. И она начинается как с эмоциональной аспектов, да, социальных, так и вот заканчивая простыми медицинскими, биологическими
аспектами. При этом
аспектами.
Почему-то не задумываемся, да, нет, это сейчас только снова начинается. Как вот только, как говорится, петух клюнул, вот тогда начинаем говорить о том, что надо решать проблему. Проблему с тем, что надо с молодежью работать, а надо ее предупредить. То есть вот там мы подумали про это запретить, а про то, что надо вот как бы, лучше бы как бы в проблему-то найти и начать работать в этом плане, у нас как бы и идей, и мыслей нет.
А я хочу вам сказать, мы вчера с гинекологами разговаривали, вот так, ну, это, конечно, шутка, она такая, может быть, и жестокая шутка, да, и вот когда кто-то сказал, ну, что делать-то с этим, ну, вот, что выбрасывают, и кто-то посмеялся и сказал, ну, давайте уберем мусорные баки, да, ну, то есть, вот как бы про запреты, про то, что уберем мусорные баки, и тогда мы не будем в мусорных баках находить
детей,
малышей.
Да. У нас такой подход во многих вопросах.
Вот, и поэтому, возвращаясь к этому, я вот все-таки говорю, что, и вы задели эту тему, что с молодежью нужно работать, и вот здесь у меня прям это моя боль такая, да, я уже давно не молодежь, да, и как бы, но у меня растет дочь, во-первых, во-вторых, я много работаю с молодыми людьми, и я понимаю, что, к сожалению, в этом плане государство не сделало ничего. Мы не говорим о социальных лифтах для молодых политиков. Мы не говорим о молодежных крыльях партии. Мы не говорим о молодых кадрах среди чиновников. Окей, здесь вы как бы сами политики решаете, ну, нужна вам молодежь или нет. Но когда мы говорим о населении страны, где если мы берем, там же у нас сейчас молодые люди до 30 лет стали, да? То есть, и где мы берем вот эту большую часть населения, она больше трети. Вот если в структуре населения мы говорим, у нас молодежи больше, чем 30%, у нас там сейчас 37 их, а ни одной социальной программы для молодежи, кроме как футбольные поля, извините.
И... Спорт и культура у нас почему-то. Вот если молодежь, то надо решать вопросы спорта и культуры. А что больше, у молодежи проблем нет?
Ну, обратите внимание, мы даже вот все время бьемся на всех переговорах с правительством, с Министерством здравоохранения. Доступ к контрацептивам за счет государственных средств. Да? Государство на сегодня выделяет деньги на закупку контрацептивов. Это радостное событие, да, и, ну, но это событие и даже в Туркменистане. Туркменистан закупает на большие суммы контрацептивы для населения, да, которые, то есть женщины могут получить контрацептивы бесплатно там, по некоторым критериям. У нас тоже, но в списке нет молодых людей, в списке нет молодежи, нет девочек-подростков. Вопрос, почему? Это самая сексуально активная часть населения. Мало того, с принятием, ну, как бы того факта, что у нас нет сексуального образования в школе, мы должны говорить о том, что тем более хотя бы здесь должна быть какая-то профилактическая работа. Но у нас нет таких программ. А мало того, например, глобальный фонд, который, ну, как бы это достойная помощь государству в отношении профилактики ВИЧ и многих других, ну, вот как бы вирусных заболеваний и так далее. Но глобальный фонд уже давно закрыл программы для молодежи в надежде, что это будет делать государство. Но государство ничего не сделало. Хотя было очень много практических, методологических подходов.
Так они же начинали, как бы они дали вот этот люфт, я так помню, период, да, как тогда они финансирование
сказали,
осуществляли,
ребята,
мы вам показали,
технологию.
Научили, дайте дальше, теперь давайте вот вы сами как бы, да.
Но, к сожалению, вот эта ситуация, она повернулась против молодых людей. И поэтому ответом вот на недальновидность, которую проявляет государство, в первую очередь я сейчас об этом говорю, в отношении молодых людей, вот будут вот такие страшные случаи. И это не только выброшенные младенцы, это сексуальное насилие в отношении детей, да, притом колоссальный уровень сейчас. Это колоссальный уровень насилия в отношении женщин, притом всех видов, начиная от физического, да, заканчивая сексуальным. Невероятная, абсолютно непонятная практика, например, там, продолжение своего рода, когда мы рожаем в бедности и в определенных условиях негативных огромное количество детей и не понимаем, что дальше будем делать. Это вот те самые заявления. И поэтому я...
Отрезанные
вот,
знаете, уши отрезанные и носы, уши. Конечно. Это вообще ситуация, которая, ну, из ряда вон. Продолжая просто вот нашу тему, да, об этом, ну, мы с юристами обсуждали вот этот вопрос, о котором вы говорите. Мы говорили про пробацию, которая применялась к этому господину. Ну, и возвращаясь обратно к нашим девочкам, и снова возникает вот такая мысль про бэйби-боксы. Я хотела вас спросить как специалиста в этом плане, что вы думаете, потому что, ну, избавиться тотально от этой ситуации, наверное, не получится никогда. То есть это все равно будет. Это страх человека, это страх женщины, а женщины супер эмоциональны, значительно эмоциональнее, чем мужчины. И, может быть, иногда вот в этом состоянии, особенно когда это беременная женщина, когда она родила, то есть там с гормонами вообще происходит что-то невероятное. И вот человек принимает, конечно, не совсем, может быть, взвешенное решение. И в этом смысле здорово, когда есть люди, которые могут подсказать, могут удержать от каких-то неверных шагов. Но их в этих конкретно трех случаях, видимо, не оказалось рядом, и мы получили то, что получили. И обратно все вернулись к вот этой тематике. Ну, зачем, то есть, подвергать риску младенца, если все-таки мать пошла на этот шаг, оставлять его в мусорном баке или в коробке, в холод, в ночь и так далее. И в надежде, это слава богу, что оказались люди, которые увидели, услышали, заглянули, не пошли мимо, вызвали там милицию, скорую, и детей привезли в реанимацию, и, дай бог, будут родители, опекуны, которые будут желать взять этих детей в семьи, они вырастут счастливыми, здоровыми людьми. И в этом смысле часто говорят, вот в нашей стране нет бэйби-боксов, ведь мама могла бы там вот подойти, чтобы там не было камеры или чего-то там, чтобы, раз она решила инкогнито это сделать, положить, и он там будет в тепле, да, он...
И его будет, заберут заботливые руки.
Будет сигнал, что там есть ребенок. Ну, есть и за, и против, 1 200 000 мнений. Что вы по этому поводу думаете?
Я считаю, что должны быть все... Работать все варианты должны, понимаете? И бэби-боксы в том числе. То есть бэби-бокс – это не решение проблемы. Это всего лишь...
Спасение.
Да, создание условий, когда можно сделать и так. Так вот, у женщины должен быть выбор. Можно сделать так, 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 а еще вот так, а еще вот так, и вот так вот. Но не выбрасывать на мусорку. То есть в этом списке мусорки нет. Да, нет этого мусорного бака. Так вот, как раз-таки, если мы сейчас себе зададим вопрос, а что можно сделать? Да, вот вы как человек, вот вас, я хочу спросить как журналиста, а как вы думаете, что можно сделать такой девочке, которая родила, и не знает, куда деваться. Вот куда деваться с ребенком, потому что она родила его тайно, близкие не знают, она страшно боится осуждения, наказания, там, не знаю, обструкции и так далее. Вот что сделать?
Ну, у меня классический подход, если честно. Я всегда ловила себя на мысли, чтобы я сделала, ставила себя на это место. Ну, так как, может быть, это идет, конечно, от семьи, от того, как говорилось внутри семьи. Ну и, конечно же, это советская модель, когда и в то время тоже так было, что уж греха таить, дом малютки и тогда существовал, и мамы приходили и отдавали ребенка в организованное, ну, то есть учреждение, они писали отказ, то есть все.
Супер. Вот смотрите, сейчас мы с вами подошли к тому моменту, когда никто не прорабатывает путь жертвы. Потому что в данном случае женщина является жертвой, однозначно. Жертвой ситуации, обстоятельств и так далее. Так вот, путь жертвы никто не прорабатывает. Первое. Да, дом малютки. Да, это то, о чем мы говорили с вами в начале, когда я говорю, что 4 исхода беременности, да? Один из них – родить и оставить для усыновления, то есть отдать дом малютки.
Государство не отказывается от этих детей, оно готово их либо самим растить, либо у нас, кстати, мне кажется, столько людей стоят в очереди на усыновление, что сейчас еще и больше становится каждым
огромное
разом.
Огромное количество, которое имеет колоссальные проблемы на усыновление и так далее, это прям тема отдельной передачи. Так вот, смотрите, получается следующее. Что если мы говорим это, что вот можно оставить, то есть родишь, оставишь, и как бы никто тебя не осудит, это мы должны сказать в роддоме. Но я же говорю, что девочка родила сама где-то.
Да, да.
Так вот, у нее, значит, нет этой информации. Мало того, она, скорее всего, отрезана от этой информации каким-то образом. А каким? Ответ очень простой. Она боялась к врачу пойти, потому что огласки боялась. Она с врачом не общалась, значит, ее наблюдение беременности
не
отсутствовало
было, конечно,
и так далее.
И вот все мы бы сейчас... все знали.
И вот тогда вопрос появляется, тогда она не знает о том, что в дом малютки можно отдать через роддом. Тогда она не знает, что в дом малютки можно принести малыша и заявить. Но сразу ей скажут, оформлен он или нет, да. А он не оформлен, он не существует для общества, этот малыш. Понимаете? Так вот, мы должны сделать видимыми этих женщин и видимыми таких малышей. Мы испытывали массу проблем еще 10 лет назад, когда женщина даже не оформляла своего ребенка, родив его в роддоме, имея семью. Мы же имели на юге страны достаточно высокий процент малышей, на кого выписывали свидетельство о рождении только в 7 лет, когда они в школу шли. Да, когда это стало барьером, что надо идти в школу, а оказывается, свидетельства о рождении нет. А почему нет? Да они что-то не подумали, хотя справка о рождении из роддома дается сразу. А вот теперь представьте, что это еще хуже. Уже ситуация, да, что она и родила вне роддома, и справки нет, и так далее. Так вот, мы должны создать такие условия, когда это становится видимым. А видимым это становится тогда, когда у женщины есть вариации. И она их должна услышать об этих вариациях еще в школе, в семье это должно обсуждаться, где-то в средствах массовой информации. Что первое, даже если ты родила сама, да, и там боялась, у тебя есть возможность, и опять... Там в списке может быть несколько вариантов. И бэби-бокс должен быть там тоже как вариант. Должен. Хотя все там сопротивляются, говорят, это не решение. Решение. Даже если через бэби-бокс мы двоих малышей получим в течение года, которые были в тепле и не оказались в риске по отношению к своей жизни и здоровью,
да, оказаться
ура!
Там уже хроническим
работает.
Инвалидом или еще чем-то.
Если мы поставим 50 бэби-боксов и двоих малышей получим в результате, значит, работает. Ура, работает. Вот это нам нужно для себя понять. Да, затраты, может быть, будут больше, хотя навряд ли. А спасенные жизни, это все равно ничего дороже не может.
Просто тут надо задуматься, ребенок, вот когда хорошо это было, эти 2 недели были теплые.
Да.
А следующие 2 недели будут -5, -10.
А в декабре еще пара девочек родит, если не тройка и не четверка, да, которые тоже будут вынуждены.
Обмороженные руки, ноги, это что, инвалиды на всю жизнь? Как
так
бы, зачем
вот вами...
государству такие риски сохранять?
И поэтому, когда мы говорим, и когда вице-премьер-министр говорит, бэби-боксы не решают проблемы, решают проблемы список. Предложенный вариации, предложенный государством, где бэби-боксы тоже есть. И не надо думать, что это решение проблемы. Вот давайте затратимся на бэби-боксы, вытрем пот со лба и
все,
забудем
и будем
про
забирать
проблему.
Забирать будем всех
Нет,
подряд.
Вы работаете, конечно, в области сексуального образования. Вы давайте навыки родителям, вы обучаете подростков, вы давайте навыки врачам для того, чтобы они могли идентифицировать вот таких жертв, понимать, что им нужна помощь. Да? Ведь выпрыгнувшие мамы из окна с детьми, да, и истории эти там нескольких лет давности. Это же тоже результат вот этого состояния, когда она дошла до точки, и она готова погибнуть, и еще и малыша своего унести с собой. Так вот, вот эти вещи, они должны списочно быть. Мы должны предусмотреть, а с чем может столкнуться женщина, и как мы ей ответим на эти вопросы. Она может столкнуться с непониманием, она может столкнуться с недостатком денег и просто рассталась с партнером, а уже через 2 месяца они вернутся, и все будет замечательно, они пойдут, заберут ребенка из дома малютки, да, там и так далее. В Канаде, например, я просто вам приведу примеры, да? То есть, например, вот в России бэби-боксы работали, в больших городах они остались, просто об этом много не говорят. Тот же Санкт-Петербург, Москва имеют их до сих пор, да? Особенно те роддома, где вот, ну, как бы населенные пункты, скопление большое подростков, молодежи, они оставили, эти бэби-боксы есть, просто никто громко не кричит. Ну, они не затратны, по большому счету, для страны и для учреждения. Это первое. Второе, мы, например, говорим вот об опыте Канады, я начала говорить, да, у них есть общежитие, то есть они предоставляют на 1.5 года жилье и сопровождение девочкам, которые в такую ситуацию трудную попали. Конечно, это в крупных городах, конечно, там должна быть какая-то социальная характеристика, там обязательно работают социальные работники и медики, и пока девочка приходит в себя... Да, то есть вот она родила, и она просит убежище. Ей это предоставляют. Параллельно ей помогают восстановить отношения с родственниками. Ей помогают трудоустроиться. Она может работать. И когда она уходит работать, например, на 1/2 дня, там, да, она кормящая мама, у нее есть условия приходить кормить ребенка. Мало того, у нее есть условия оставить няни ребенка. И у нее появляется надежда, что она может зарабатывать, она может социально адаптироваться. Ей
и потом,
помогают
когда встанет на ноги,
подыскать
уже...
жилье и так далее. То есть вот эти вещи, и они работают. Мало того, это прям, ну, там много историй, и притом медицинские работники Канады, они предоставляли нам информацию, как они работают, например, с наркозависимыми в этих же общежитиях, как они работают с девочками, которые несовершеннолетние попали в эту ситуацию, как восстанавливают эти отношения с близкими, как их детей потом берут на попечение родителей, и потом все равно эти девочки забирают этих детей, они становятся хорошими, заботливыми мамами. Вот эти вещи, я еще раз говорю, любая жизнь, она ценна должна быть для общества, да, это первое. Но мы должны понимать, что мы это не делаем в последний момент, а что мы создаем ценности жизни на всем цикле жизни.
Конечно, ну да.
Начиная от младенца, заканчивая пожилыми людьми, да, тогда мы вернемся, а как живут пожилые люди, а сколько сейчас пенсионеров живут впроголодь, а кто из них умер просто от отсутствия заботы и так далее. То есть вот на всем цикле жизни, и вот эти 3 случая, которые сегодня произошли вот в нашем обществе, это, наверное, такой крик, вот крик о помощи, да, и создание таких условий.
Да, мы говорили о женщинах, конечно. Все равно возраст играет роль. Когда более окрепшая психика, тогда нужно смотреть, как те условия, в которых была она, и почему она принимает такое решение. Тем не менее, тоже взрослый человек, совершеннолетний, там, не знаю, даже больше, чем совершеннолетний. Другой вопрос, когда это вот еще совсем дети, мы их так называем, пусть до 18, 17-летние, 16-летние девочки, которые вот в этой ситуации оказываются, и, казалось бы, они у нас уже такие умные, они такие все знают, у них у всех есть там доступ в интернет, они все смотрят и читают, и когда у нас поколение говорит, да, они умнее нас, да, они больше нас знают, что нам им там рассказывать?
Это мы руки умываем.
Да,
мы говорим,
да.
Они умнее нас, все сами поймут.
Да.
Это такое вот, знаете, как в том анекдоте, да, ты же умная, сама все придумаешь, да? Ты сама придумаешь причину, почему я сегодня пришел пьяный домой. Вот это вот как бы из той области, когда мы просто умываем руки, мы трудиться не хотим, а нам страшно самим, да, мы не умеем это делать, и поэтому говорим, они умные, прочитают в интернете. Интернет не заменит никогда живого диалога, той самой практики взаимоотношений. Поэтому однозначно нам придется с этим трудиться. Или мы будем снова и снова
находить
страшные
вот такие
случаи.
Да, вот такие случаи. Спасибо вам большое, Галина. Я хочу в завершении нашей программы. Если честно, был у меня еще вопрос. У нас на эту тему что-то нагорело, так быстро набежало. У нас тут уже диалоги были про суррогатное материнство, если вы помните, там тоже были предложения. И про вот усыновление, как вы говорите. я надеюсь, что у вас будет еще возможность как-нибудь нам прийти, мы тоже об этом будем разговаривать. Это та история, когда здесь одни не хотят становиться мамами, да, и избавляются от этой ситуации как могут, к сожалению, а есть другие, кто очень хочет, но и у них нет возможности осуществить, да, к сожалению, свою мечту стать нормальной, да, семьей. Поэтому, в общем, вот как-то у нас, казалось бы, это самые простые, но это базовые вещи для общества, которые необходимо решать. И в завершение нашей беседы мы вот обратились к Фонду обязательного медицинского страхования. Там они тоже предложили один механизм, придумали такой телеграм-чат-бот. Ну, мы говорим, что не всегда интернет, конечно, там помощник, но тоже как один из источников информации, почему бы и нет. Там вот как раз тоже есть такие вопросы о том, как работает этот механизм. Мы поговорили со Светланой Байтиковой, представитель ФОМС. Она нам немножко об этом рассказала. Я тоже предлагаю вам послушать этот комментарий. Вам, Галина, спасибо.
Будь в курсе.
Создание чат-бота – это была наша же инициатива фонда ОМС. Почему мы его создали? Потому что, встречаясь с населением, те звонки, которые поступают у нас на горячую линию, очень много вопросов касательно прав женщин, не только беременных, и до беременности, и после. И после этого, после такого обсуждения, мы решили, что у нас на пространстве социальных сетей нету официальной площадки, которая выдавала, раскрывала всю информацию касательно и планирования, и беременности, и родов. И вот поэтому мы приняли решение создать такой чат-бот. При его создании принимали участие, мы же сами медицинские работники.
Ну да.
Мы его создали. Создали его на двух языках. Он бесплатный, доступный. Вы просто заходите в телеграм-канал, вбивается ФОМС, вы будете мамой, и выходит интерфейс. Он на двух языках, я уже сказала, на русском, на хорватском языке. Он состоит из нескольких блоков, разделов. Это есть и планирование беременности, это касательно беременности, родов. Есть отдельно, где идет медицинская документация, какие документы, допустим, должна беременная женщина при посещении ТСМов, либо больницы, роддома получать. То же самое есть отдельный блок, где сдаются анализы, какие бесплатные анализы. То же самое есть по льготным лекарствам, что предоставляется, допустим, для беременной женщины. Не только это все описано, но основная наша цель какая была? Чтобы донести достоверную информацию, чтобы была такая возможность нашим женщинам Кыргызстана, и не только, может быть, получать достоверную информацию о правах, об услугах. И, ну, наверное, вот и планирование, как можно будет, допустим, знаете, что было? Очень часто, например, беременные, то есть молодые девушки, они знают, что такое вообще планирование, с чего это начинать. И не только девушки, это и мужчины, и парни. И вот поэтому мы в блоке планирования семьи мы рассказываем, допустим, что нужно, когда обращаться к гинекологу, какие, может быть, признаки тех или иных заболеваний, что нужно будет делать до беременности, допустим, пить вот эти же препараты, фолиевую кислоту, нужно, не нужно, какие анализы давать. То есть это все в рубрике планирования. Помимо этого мы также вложили, допустим, есть, ну вот был половой контакт. Половой контакт, и она не знает, что делать. Мы тоже для ей написали, что в этом случае делать. Есть какие препараты, которые можно будет пить, это официальные данные, которые можно будет пить и избежать вот нежелательной беременности. Помимо этого мы заложили, допустим, как понять, что она вообще беременная. Потому что вот по тем вопросам, которые поступают и в которых мы читаем комментарии, да, очень многие даже не знают, молодые девушки, как понять, что она беременная. Мы это тоже все расписали. Это язык был очень доступный, простой, понятный. Очень это было коротко все написано. То есть мы очень много туда вложили, в этот чат-бот. И, как я ранее говорила, когда мы его сделали, эту мою работу начали в августе месяце. А когда мы его сделали, мы сделали такое тестирование, отправили нашим коллегам по всей республике и на разном уровне. Девушки, девочки, женщины, беременные, не беременные, те, которые уже имеют детей, и мы им дали почитать. Они читали, мы получали обратную связь и вносили какие-то корректировки. Помимо этого, мы еще и дали медицинским работникам, те, которые непосредственно акушер-гинекологи работают, и тоже учитывали их мнение, тоже какие-то вносили дополнения, ну вот уточнения, где-то что-то меняли, но практически 95% то, что вот мы заложили изначально, мы его и получили. Конечно, такой чат-бот нам помогли, техническая была поддержка со стороны германского правительства, GIZ-ка, как там, донора, да, это международная организация GIZ, да, они нам помогли, именно технически наши партнеры, осуществить, сделать этот чат-бот. Мы его делали, наши есть специалисты, программисты, айтишники, мы сами с ними разработали ее.
Угу. Ну, я так понимаю, что мы-то живем в век цифровизации, да, и информации, которая очень легкий доступ в интернете. В общем-то, нам казалось, что молодежь вообще в этом плане очень продвинутая, и, может быть, даже вот в наше детство, да, в юношество было как-то не очень так удобно на уроках в школе обсуждать вот такие вещи, да, вопрос полового воспитания, все всегда стеснялись, вплоть до преподавателей, да, что, собственно говоря, ну, наверное, неправильно. Это мы сейчас понимаем на фоне, конечно, вот не очень таких печальных новостей о том, что у нас за последнее время было найдено несколько брошенных малышей. И понятно, что здесь разные ситуации, но в первую очередь играет роль вот этот страх молодых девочек, которые не понимают, не знают, что делать, оказались в такой ситуации. Ну и опять, будем говорить честно, в школе этому не так много уделяется времени, и все это не так открыто обсуждается. Иногда хочется просто... Становится понятно, что молодежи проще самостоятельно как-то вот так один на один где-то все почитать, узнать, так сказать, получить вот эту информацию так, чтобы это не было в формате обсуждения. И я думаю, что вот в этом смысле такой вот как бы чат, да, может быть, будет более успешен, чем если бы мы там проводили целые уроки. Вообще, что по этому поводу думают в фонде?
Вы знаете, вы правы. Мы тоже надеемся на это. Изначально, вот перед тем, как вообще запустить этот чат-бот, мы же говорим, что поступали звонки на горячие линии. И вообще, когда в социальной сети, когда мы делали анализ, вот такой небольшой мониторинг, он и показал, что очень много было вопросов у девочек, у женщин, и они не знали, где его искать. Либо они что делают? Они начинают искать там, то есть спрашивать у подруг, либо, я не знаю, ну, где-то в социальных сетях они все равно лучше ориентируются, и там стараются брать ответ. Но кто дает этот ответ? Чаще всего мы видим, это же не медицинский работник. И есть вот заблуждение, есть очень неправильные какие-то вот, ну, неправильные объяснения тех или иных вопросов. Мы это тоже учли, вот поэтому и сделали, чтобы это, знаете, был такой, ну, скажем так, ну, пускай это будет как карман справочник, пускай это просто будет какая-то подруга близкая, которая может ответить на те вопросы, которые действительно стыдно у кого-то спросить. Мы туда заложили, мне кажется, очень много вопросов, которые именно волнуют и девочки, и женщин, и старшего возраста. Еще, знаете, я хотела бы сделать акцент. Вот там же у нас есть блок, особенно где беременны, есть у нас еще тревожные признаки. Вы же тоже читаете, что часто бывает, когда женщина родила, у нее бывает разное состояние, и вплоть до того даже, как кровотечение женщины поступает в тяжелом состоянии. И мы там указали, помимо этих признаков, мы и пишем, что за этими признаками должна не только сама женщина наблюдать, она может и не заметить, то есть и не понять, может быть, насколько она это сложно, страшно. Мы даем акцент на наших родителей. Тот, кто с ней рядом, это может быть муж, мама, папа, свекровь, бабушка, дедушка, чтобы они знали, что вот при этих признаках надо срочно вызывать, допустим, скорую, обращаться в ту или иную организацию. Мы очень надеемся, что вот этот чат-бот, он поможет избежать таких ситуаций, вот, о которых вы говорите, что у нас происходит в стране в последнее время. А ведь мы же не знаем истинную причину, что подтолкнуло этих девочек, этих женщин оставлять своих детей. Может быть, это еще и послеродовая травма. Вы же знаете, есть еще и такая послеродовая травма, есть еще и депрессия. И с этим сталкиваются. Хорошо, когда есть рядом близкие есть люди, которые могут подсказать, помочь. А может быть, это уже стресс был именно в тот период, когда она уже была беременная. И, кстати, у нас в этом же чат-боте есть как бы такая рубрика «Случаи насилия в отношении ее». Куда обращаться? мы разместили все адреса, телефоны, куда она может обратиться. Мы это тоже постарались учесть. Но я хотела бы сказать, что на этом чат-бот, вот на этих вопросах мы не останавливаем. Мы также будем мониторить, мы также будем отслеживать. И мы его планируем его расширить. Расширить еще с другими организациями. Допустим, как Министерство юстиции, Министерство соц. Труда и защиты, чтобы его наполнить, чтобы каждая женщина, каждая девушка именно смогла найти ответ на те вопросы, которые у нее возникают.
Спасибо вам большое. Да, вот такой инструмент появился. Фонд обязательного медицинского страхования предлагает всем нашим дамам, да, представительствам прекрасного пола. Иной раз непростой ситуации оказывается женщина. Хорошо, когда это любящая семья, это уже полноценный официальный брак, когда есть партнеры, когда дети рождаются вот в таком благополучии. Но не всегда так случается. Ну, к счастью, сегодня у нас медицина более развита. Может, в общем-то, и выправить все эти ситуации, особенно что касается тех, кто еще в очень юном возрасте, я думаю, да, прежде всего. Вот. Ну и, конечно, там будут ответы на те вопросы, что делать, как поступить. И главное, я думаю, что там будет главный совет, что нужно обратиться к специалисту, а тот уже, в общем-то, направит, как, каким образом нужно будет поступить, я так понимаю.
Да, это все мы указали. В случае тех или иных, допустим, нерешенных вопросов, что нужно делать? Не просто так вот, допустим, мы дали совет, что, ну, нужно так-то поступать. Нет, мы
или пей вот это лекарство, или там да. Делай вот так.
Да, мы говорим, в случае, допустим, тех или иных, допустим, вопросов, вы можете обращаться к медицинским работникам. И помимо этого мы там же написали, что в случае, да, каких-то возникших вопросов, которые нет на нее ответов, но касательно, может быть, и программы госгарантии, можно будет позвонить на нашу горячую линию 113. У нас там сидят эксперты, медики, и они тоже это смогут ответить, дать то или иное ответить, либо дать совет, либо направить куда-то.
Спасибо вам большое. У нас на связи был пресс-секретарь ФОМС Света Байтикова. Будем с вами на связи.
Будь в курсе.